Затем, пересиливая боль, Чумаков отодрал от раны присохший бинт и, повинуясь жесту врача, лег на расстеленную плащ-палатку. Им постепенно овладевала тревога, а может и страх, затаенный, упрятанный под внешним спокойствием и замедленностью движений. Ему было не по себе от того, что этот седоусый доктор с темными, сухо горящими сквозь старомодное пенсне глазами сейчас выдернет осколок, и вдруг вместе с осколком навсегда уйдет из его звенящей болью головы сознание. Он умрет, не подозревая о своей кончине, и для него так и останется неизвестным, как же сложится война, где и когда немцы наткнутся на стену того характера Красной Армии, который ковался все эти годы. Как тяжело от холодивших сердце мыслей и как жестко под головой, будто лежит она не на шинельной скатке, а на раскаленном камне. «Ну что ж, начнем, товарищ генерал», — услышал Федор Ксенофонтович и увидел над собой сверкнувшее зеленью пенсне, отразившее листья орешника, заметил рядом на плащ-палатке флакон с одеколоном, бритву с коричневой рукояткой и черные шоферские плоскогубцы. «Наберитесь сил!» «Какое знакомое лицо! Кого доктор напоминает? Эти усы, пенсне, сизоватый, в прожилках нос!» Зачем-то подошли, остановившись над ним, четыре дюжих солдата. «Да чего же высокие! И как пахнет болотной гнилью от их сапог!» Смоченный одеколоном ватный тампон огнем обжег ниже уха. От прикосновения пальцев доктора Чумаков ощутил, с какой прочностью засел в скуле осколок. «А это еще зачем?» Один солдат, смущенно пряча глаза, уселся ему на ноги, два других, разведя в стороны его руки, намертво прижали их к земле. Четвертый, став у изголовья на колени, могучими шершавыми ладонями стиснул виски. «Эй вы, не очень-то!» — с жалкой беспомощностью пошутил Федор Ксенофонтович. «Не забывайте, что я генерал!» «Боль, к сожалению, не щадит и генералов», — сухо заметил доктор. Федор Ксенофонтович вдруг вспомнил. «Доктор очень похож лицом на Нила Игнатовича Романова. Жив ли еще, дорогой профессор, или...» Возле уха обожгло такой болью, что зубы непроизвольно скрежетнули. Почувствовал, как на затылок сбежала, защекотав кожу, теплая струйка. «Терпите», — услышал Федор Ксенофонтович и понял, что доктор, сделав бритвой разрез, пытается зажать плоскогубцами хвост осколка. В голове от прикосновения железа к железу загрохотало, будто там сталкивались каменные глыбы. С обреченностью успел подумать, что не побороть телесную боль силой рассудка, как вдруг эта самая боль навалилась на него со всей своей страшной беспощадностью. В голову, будто разламывая ее на части, ворвался огненный рев. Федор Ксенофонтович, вскинувшись всем телом, надрывно застонал, но уже не слышал своего стона и не ощущал самого себя. Свет для него померк, и сам он будто растворился в клекочущей тьме. Как же он оказался здесь, перед чеканным фасадом здания военной академии, где провел целых 5 лет, долгих, трудных и радостных? Федора Ксенофонтовича почти не удивляло, что здание академии, взметнувшись со сказочной величественностью ввысь, теряла свои верхние этажи где-то в белесо-голубом небе среди редких облаков, похожих на выбеленные солнцем острова. Окна здания, отсвечивая тревожно-торжественной голубизной, смотрели на Чумакова с устрашающей загадочностью. А по гранитным плитам фасада в молчаливой задумчивости плыли вверх и вниз, как пустые гробы, бездверные кабины такого привычного, давно знакомого ленточного лифта. Многие тысячи командиров вознес этот лифт к вершинам военной науки. Где они сейчас? Лифту ведь полагается быть внутри корпуса, а он вот снаружи. Но и этому ничуть не удивился Федор Ксенофонтович. Но почему его так тревожит живой и хмурый блеск окон? Почему ощущается какая-то странная неизбежность? Что за роковая черта ждет его впереди, которую надлежит переступить? Вдруг открылась массивная с бронзовым отливом дверь академии, и на пороге встал знакомый седоусый доктор в старомодном пенсне и с плоскогубцами в руке. Как оказался доктор здесь? Ведь он там, на западе Белоруссии, где земля сейчас, подплывая кровью, стонет под бомбами и снарядами, под сапогами и гусеницами врага. Да нет же, это не доктор, а Нил Игнатович Романов. Но почему же не рад он встрече со своим лучшим учеником? Из-под пенсне сухо зло поблескивают глаза, а седой ус напряженно подергивается, будто профессор сейчас исторгнет ругательство. «Пойдем», — строго сказал Романов, — «мы тебя дожидаемся». Он взял Федора Ксенофонтовича за руку, и они легко взлетели вверх, вдоль пустых кабин гробов лифта. Федору Ксенофонтовичу вспомнилось, что он множество раз вот так летал во снах, ощущая легкость в теле и восторг в сердце. Но сейчас такого восторга не было, а только гнетущая тяжесть. Где-то в нем рождалось чувство неоплатной вины, будто совершил он нечто ужасно постыдное, несоизмеримо большее, чем в силах совершить один единственный человек. Этаж за этажом уносится вниз, а они все летят, сопровождаемые пасмурным свечением окон. И вот академическая вершина в предзимней свежести. Просторный зал с бестелесными стенами, увешанный огромными рытыми коврами. Нет, это же не ковры, а полотнище топографических карт с диспозициями войск и амфитеатр кресел. В них сидят и испытующие смотрят на него какие-то очень знакомые люди, излучая сияние боевых доспехов, высших наград и воинских отличий. Карты на бестелесных стенах вдруг словно размываются туманом. И Федор Ксенофонтович начинает понимать, что это поля сражений русских войск. Вон ведет по ковыльной степи свою рать Святослав, утверждая силу Киевской Руси. А вон среди лесов, в белесом мареве ледяной равнины Чудского озера, душат в смертных тисках псов-рыцарей полки Александра Невского. Рядом еще какая-то битва. Да это же поле Куликова. Мамаева войско усеяло грудами своих тел всю землю от Красного холма до Красивой Мечи. В синей дали сверкает Полтава с золотыми куполами. На холме стоит Петр I и с усмешкой смотрит, как в смертном страхе убегает с Украины в Турцию шведский король Карл XII. А вон дымится сражение при Кунерсдорфе, где русская армия утверждает свое превосходство над прусским войском Фридриха II. Далее виднеются пространства, на которых славят силу русского оружия Румянцев, Суворов, Кутузов. В этих пространствах берут начало тысячеверстные пути, по которым прошел победоносными походами Александр Суворов. А вот и дороги Наполеона, ведущие в Россию и из России. Дымкой старины подернуты города и села, реки и поля, леса и перелески. Раскинулась в мудрой задумчивости Бородинская земля. Мертвой петлей затянулась на шее Бонапарта дорога от Бородина через Москву на Тарутино. По ней провел Кутузов свою армию. Федор Ксенофонтович догадывается, что профессор Романов тяжко попрекает его этими уроками истории. «Зачем это вы, Нил Игнатович?» — с болью в сердце говорит он ему. «Мне ли не знать об этих победах?» Молчит и гневно хмурится старый профессор. Глаза его устремлены куда-то в бок. Федор Ксенофонтович тоже переводит туда взгляд и видит бескрайние просторы, где отполыхала гражданская война. Нет, это уже не поля, а именно карты, и на них будто живой кровью пульсируют стрелы. Направление ударов Красной Армии по войскам Антанты, Колчака, Деникина, Врангеля. «Зачем все это?» — снова с мольбой в голосе спрашивает Чумакову профессора. Нил Игнатович берет его за руку и ведет по длинному проходу меж кресел амфитеатра, в котором сидят безмолвные люди. Федор Ксенофонтович узнает их. Вот выпучил на него глаза Карл XII, измеряя Чумакова надменным и оценивающим взглядом. А вот и сам Наполеон Бонапарт выставил вперед тяжелый подбородок и всем своим видом как бы являет окаменевший вопрос. Из-за его спины тревожно смотрит последний из Гогенцоллер, германский император Вильгельм II. В Федоре Ксенофонтовиче вдруг пробуждается любопытство. Он пристально всматривается в лица людей, которые с огнем и мечом ходили в русские земли, замечает в их глазах какое-то смятение. Конечно же, они должны жаждать повержения России Гитлером или нет? Может, их раздраженное самолюбие заставляет взирать на Гитлера с холодным небрежением? Еще бы! Во главе Великой Германии стал ефрейтор и чится сделать то, что оказалось не под силу самому Наполеону Бонапарту. Вдруг Федору Ксенофонтовичу стало не по себе. Ему подумалось, что где-то здесь можно увидеть и тех, кто славил русское оружие и гнал захватчиков с русской земли. «Да, они здесь», — строго сказал ему профессор Романов, как-то угадав его мысль. «Не надо, Нил Игнатович», — взмолился Федор Ксенофонтович, — «я не готов к ответу». «А к чему вы готовы, товарищ Чумаков?» — раздался вдруг чей-то очень знакомый голос. Федор Ксенофонтович оглянулся и вдруг увидел, что нет никакого зала с давно ушедшими из жизни людьми, нет старинных стен Академии, излучающих живые картины прошлого, есть только пустынная Красная площадь и он, стоящий перед мавзолеем Ленина по стойке смирно, как стоял бывало во время парадов. Конечно же, все это ему приснилось, кроме Красной площади, а в ушах все звучал знакомый вопрошающий голос. «Я готов умереть во имя Родины», — ответил Федор Ксенофонтович. «Этого мало. Я готов повести за собой войско, которое отдаст жизнь за Родину». «Этого тоже мало. Надо, товарищ Чумаков, повести войско и победить». Федор Ксенофонтович почувствовал, что чьи-то пахнущие одеколоном руки бинтуют ему голову, открыл глаза и увидел лицо врача над собой. «Вот и все. И хорошо, товарищ генерал», — успокаивающе сказал врач. «Рана несерьезная, хоть жевать вам пока будет трудно». Заштукатурил ее дня на 3 стрептоцидовым порошком. «Долго все это длилось?» — спросил Федор Ксенофонтович. 5-6 минут», — ответил врач, завязывая концы раздвоенного бинта. Затем поправил пенсне и встал. «Полежите часик-другой». Федор Ксенофонтович с удивлением подумал о том, что за такое короткое время беспамятства он успел увидеть пространный довольно связный сон. Вспомнил, что вчера во время дневного отдыха в Налибокской пуще, когда ему не спалось, действительно он долго размышлял над тем, что Россия видела многих завоевателей, много пролила крови и натерпелась лихо, а ее величие от столетия к столетию возвышалось. И вот не угасли мысли бесследно. Вернулись в сказочном построении, возбудили картины битв, рожденных воображением, еще когда он постигал историю военного искусства. Невдалеке от того места, где отлеживался генерал Чумаков, врач уже взялся за Глинского, уложив его под кустом орешника на раскатанную шинель. «Придется разрезать, товарищ майор, ваши роскошные галифе», — с сожалением сказал врач. «Нога распухла, или, может, все-таки попробуем его снять?» Глинский дал стащить с себя брюки. Кто-то из бойцов тут же взял их, затем прихватил сапог с надрезанным голенищем и пошел к недалекому ручью отмывать с них кровь, вызвав удивление Глинского тем, что это было сделано без чьего-либо приказания. Вслушиваясь в слова врача, который объяснял, что рана в ноге сквозная, кость не задета, он осматривался по сторонам, веря и не веря во все происшедшее и в свою удачу. А ведь этого генерала и храпевшего вон под той елью полковника он мог тогда на почте пристрелить. Значит, судьба еще не повернулась к нему спиной. Теперь надо ждать случая, надо присмотреться к людям. Неужели не найдется в отряде хоть один, который, поняв безысходность их положения, видя их обреченность, не согласится тайком уйти из леса с его запиской и обратиться к первому встречному офицеру немецкой армии? Нужно передать радиограмму в полевую абверкоманду армии и в штаб Валли, сообщить свои координаты и маршрут отряда. Тогда окупится его провал в штабной колонне русских. Тут, по всем признакам, находится командование более крупного соединения. Но вдруг не удастся. Вдруг этот генерал сумеет провести отряд к своим, и он, граф Глинский, кадровый абверовец, окажется на той стороне. Не ускакать же из отряда на одной ноге. «Майор, нам не подарок, нести его придется», — вспомнились слова генерала. «И понесут скоты. Вон их сколько. Кругом выставили сторожевые посты. Еще и диверсии против немецкой армии затевают. Что за люди? На что они надеются?» Вопросы, встававшие перед Глинским, заводили его в тупик. Чего-то он не мог постигнуть. Что-то очень важное он не понимал. И не мог всмотреться в души этих загадочных людей, этих русских. Ведь они совсем не похожи на тех, которые вставали в его воображении, покрытые коростой невежества, темные в устремлениях и желаниях. Вечером отряд генерала Чумакова снова двинулся на восток в гремящую и сверкающую войной ночь.